Далее в эфире очередная встреча с кандидатом биологических наук Сергеем Любарским. Звучит продолжение беседы, которую вела журналист Елдес Крепостина.
Остался у нас еще горох и фасоль.
Угу.
Фасоль тоже в этом чудесно. Году была грядка одна. Именно спаржевая фасоль, именно грядка спаржевой фасоли кустовой. Такой старый сорт, как пришедший ко мне откуда-то слева, он воспроизводится. Фасоль, кстати, самопылитель, поэтому у нее нормально. Если ей дать возможность вызреть этим бобам, то из них вышелушиваются семена, которые потом вырастают, из них то же самое. Довольно приятная, хорошая урожайность, одна грядка. И было у меня в этом году, по-моему, только две грядки я оставил, гороха. Ну, горох мы добываем там по своим каналам.
На соседнем поле?
Нет, нет. У профессионального семеновода, селекционера бобовых в нашей республике крупнейшего и единственного. Вот, она по совместительству одногруппница моя. Они ведут селекцию, и они поштучно, то есть они селекцию ведут не популяциями, а они формируют именно вот через отдельные видоизменившиеся какие-то особи, вернее, экземпляры семян, поэтому они сортируют все поштучно. И при этом у них получается огромное количество того, что чуть-чуть не входит, вот, то есть они для селекции уже не пойдет, но это очень хорошие семена, поэтому эти хорошие семена ими делятся. Да.
Это прям как вы удачно-то
да,
поучились вот, конечно, на группнице. Нет, ну просто это, хороший способ.
Это великое дело. Вообще университет, биофак и личные контакты, это очень много значит. Вот. Но здесь тоже есть момент очень интересный. Горох, кстати, мы сажаем с горчицей. По некоторым данным, она делает его более здоровым, в смысле меньше вредителей, и более урожайным. Но тут тоже надо не переборщить, потому что если ее много, она вымахивает такой же высоты, как горох, а это горох крупный, он поднимается на метр примерно, плюс-минус, она может ему начать мешать. Но здесь еще один момент, который как раз меня тоже сподвиг. Горох мы, естественно, сажаем, сажали до сих пор без полива капельного. Ну, ему обычно хватает, он рано очень сажается, он заморозки выдерживается, он холодную почву, ему нормально. Вот. Но получается так, что здесь задача-то получить зеленый горошек, а у гороха, ну, в общем, процесс перекачки вот этот, вот, да, он однолетник, он облигатный. Где-то там в плохих условиях он не может переждать их, да, он все, что у него есть, начиная с корневой системы, листья, все быстро перекачивает в плоды и быстро дозаривает их до состояния, когда эти семена уже могут упасть в землю и остаться там до следующего года. И вот этот процесс, если плохие условия, получается маленькая урожайность, но очень быстро проходит этот, да, вот как только засуха наступает, перекачка идет очень быстро, а нам-то нужны зеленый горошек, то есть предыдущая фаза. Вот чтобы его затормозить на этой фазе, по-видимому, необходимо его своевременно, именно своевременно, какой-то промежуток времени, немного, да, его поливать. Но именно тогда же, когда картошка попала под короткую засуху, а горох же созревает где-то в июле, вот он тоже попал в эту засуху. Именно тогда, когда он начал все перекачивать в зерна свои, горошины, наступила засуха, ему стало плохо, и он быстро-быстро закончил вегетацию, ну, потому что ему надо...
Но у него своя задача.
У него задача, ему надо семена эти делать. Вот. Так вот, если бы в этот момент мы его своевременно поливали, у нас бы растянулся период сбора зеленого горошка, этот горошек был бы гораздо более нежным, потому что тут не то что неделя, тут буквально 2-3 дня, и вкусовые качества этого горошка уже другие, уже не то. Сахар у него ушел, он в крахмал превратился, и вкус... Вот, казалось бы, да?
То есть 2-3 дня,
да,
а уже результат другой.
Поливать надо где-то, может быть, недели 2-3, весь сезон всего лишь. Но результат будет другой, и урожайность будет другая. У горошка, конечно, урожайность в килограммах не очень большая. Ну, там что-то килограммов 10, по-моему, с этих двух грядок.
Но получилось. Это уже зерна?
Да, конечно, вышло замороженного горошка.
Это уже отлично.
Конечно.
Как уж небольшая.
Это,
отлично.
Ну, нет, но,
это же не картошка.
Да, но всегда хочется немножко больше. Но дело в том, что горох уже работает здесь... И как сидорат, то есть он многообразен. И потом горох ушел в июле, значит, следующий полсезона, вот туда как раз идет пекинка, дайкон, там что-то еще.
Нет, вы меня потрясли, 10 килограмм горошка, это прям завидно.
С двух грядок, да, я начинал прекрасно. С четырех, но мне сказали, ты что тут забил у нас все морозильники горохом, а кто его есть будет? Я говорю, ничего себе. Ну вот сейчас наконец, горошек можно рисовать почти везде, в рагу куда-то там бросить, винегрет.
Это он сам по себе прекрасен.
Он и сам по себе прекрасен, да. Причем его не отваривает, его чуть-чуть подваривают.
Да-да-да.
Он сохраняет вот этот вот салатовый цвет, светло-зеленый.
Настроение лета он сохраняет, вот что я скажу вам.
Вот, а мы, по-моему, уже говорили, да, вот если вы, например, делаете суп с горошком, да, что-то еще, да, оранжевая морковка, фиолетовый лучок, зелененький, именно светло-зелененький, он остается таким до съедания. Uh-huh. Горошек. Вот это да, тот же винегрет, да, вот это многоцветие, это же очень важно тоже. И яблок мы собрали в районе 40 килограммов.
Это как мало-то?
Да, как-то вот не очень.
40 килограммов?
У нас яблони такие. Во-первых, часть из них отдыхала, во-вторых, часть как-то тоже нынче не очень много дала. Uh-huh. Как-то они там с яблонями... Ну, дело в том, что они же... Яблони-то вот они растут себе. Мы же их не окучиваем.
Ну, да, вообще-то.
Не опрыскиваем, ничего совершенно. Вот. Ладно, если я их полил там шлангом где-то немножко. Может быть, где-то биопрепараты к ним все равно попали под них, да? То есть все равно качество культуры этой самой почвы растет. Но это такая экстенсивная культура. Еще в эти же 5 соток входит у нас не только картофельный клин, который составляет сейчас примерно пятую часть, да, 10 грядок, грубо приблизительно, но туда же входит еще и клин Виктории, который сейчас у нас составляет тоже что-то в районе 10 грядок, плюс-минус. У нас все время это меняется, потому что, во-первых, грядки эти 2-3 года живут.
Да.
Да, любители. И мы любители. Дело в том, что не все сорта хорошо себя показывают, не каждый год. То есть да. Там у нас появляются новые сорта какие-то, мы, угу. Какие-то уходят. Этим в основном занимается как раз тоже Дима. Естественно, они тоже на капельном. То есть получается, что вот вся остальная часть, то, что обычно считают огородом, она у нас занимает 30 грядок, 3 сотки. И там еще частично притеняется она еще и виноградом. Но виноград пока не очень себя хорошо показывает, этому надо учиться, и там не очень хороший климат для винограда. Так вот, возвращаясь к тому, что мне подсунули вместо цветной капусты кальраби, она получилась очень удачной. И оказалось, что она такая вкусная. Кальраби – это вот она как стеблеплод. У нее не корнеплод, у нее стебель разросшийся, как кочерыжка большая. Так вот, получилось какое-то количество этих вот кальраби. Я сказал себе, что кальраби у меня будет на следующий год, потому что она вкусная. Я купил несколько сортов, опять же, несколько сортов. Кальраби можно сеять ранней весной, ее можно делать рассадой, что удобно. Ее можно сажать второй культурой к осени, то есть она, и эта культура уже будет храниться. Она очень вкусная, она нежнее, чем вот эти корнеплоды, дайкон, там, редиска. И она очень своеобразна, на самом деле, очень вкусные салаты. Наконец, у нас появилась еще одна культура, о которой, по-моему, уже упоминали когда-то, что я хочу ее посадить. Вот я ее посадил, чуфа.
Угу.
Чуфа – это родина ее Северная Африка, это осока. Эта осока образует на корнях клубеньки, которые несколько похожи на орешки. Ну, условно говоря, ее называют земляной миндаль. Конечно, это на миндаль не очень похоже.
Совсем это, не похоже.
Да. Это одна из немногих культур корнеплодов, которые накапливают в значительной мере не крахмал, а жир. И жиры очень высокого качества, очень высокоценные жиры. И вот нынче я ее посадил первый год. И когда-то, много лет назад, я ее сажал. Ей не хватало света. Во-вторых, я не знал, что ее надо окучивать. А теперь я знаю об этих всех вещах. Я посадил ее как парей. То есть парей мы сажаем в 2 рядка на этой грядке. Делаем 2 траншейки. В этих траншейках уже сажаем рассаду парея. Она безгоршечная, она просто так, как лук. Но она сажается в траншейках уже, там, в глубину. Затем, когда этот парей поднимется, начнет более-менее тут вот хорошо себя чувствовать, траншейки эти аккуратно еще проходим плоскорезом, очистим от сорняков 1-2 раза, при этом они постепенно осыпаются. Потом мы их целенаправленно, эти траншейки, выравниваем, опять же, ликвидируя сорняки. А потом мы эти 2 рядка парея аккуратно окучиваем, создавая траншейку посередине и делая 2 гребня, в которых этот парей растет. Опять же, снова удаляя проросшие сорняки. Вот примерно так же, как выяснилось, надо делать и с чуфой. Только чуфу я сделал горшечную рассаду в стаканчиках. Значит, 2 траншейки. В траншейке уже в ее глубине делается ямка под стаканчик. Туда этот стаканчик освобождается аккуратно. И потом постепенно, по мере того, как она растет, ее подокучиваем. А когда мы ее окончательно окучили второй раз уже вот в гребне, она за это время заметно разрастается. Сажалась она у нас где-то примерно 45/45 зигзагом, отступя друг от друга, она к концу лета, ну, не сомкнулась, но почти сомкнулась. Но что интересно, о ней это писалось, вы можете всегда найти в интернете, как ее приготовить, что там с ней сделать, и там же было указано, что она очень хорошо чистит почву от сорняков, конкурирует с ними. У нее очень глубокая корневая система, ее специально поливать не обязательно, только если вот совсем уж засуха, немножко полить, если начинают подсыхать кончики листьев. У нее глубокая корневая система, она поднимает оттуда очень много полезных веществ для себя. Но поскольку корневая система потом остается здесь же, то она, собственно, облагораживает почвенный слой, как опущенный горизонт активный. У меня получился урожай 1 килограмм клубеньков с 1 квадратного метра. Это немного, потому что человек, который мне прислал эти клубеньки, ну, он, по-моему, в Курской области, где-то там южнее, он говорит, для меня норма это 2 килограмма крупных клубеньков с квадратного метра. Я, говорит, мелкие не собираю. Собирать ее довольно утомительно, прямо скажем. Я мучился, долго ее отмывал неоднократно. Тут надо подумать еще над технологией. То есть, видимо, сначала этот пучок вытаскиваете вы. Видимо, первично надо его хорошенько обтряхнуть. Ну, типа грохота такого специального, сита большого сделать. Угу. Вот в нем желательно прямо вернуть на грядку, потому что мы, конечно, ее подокучивали, мы, конечно, ее потом укрыли соломой по образовавшимся траншейкам, но грядка чуфы стояла чистой. На 10-метровую грядку, по-моему, штук 5 вьюнков пробилось в разных местах.
Ну, мы были самые наглые.
Самые вьюнки, наглые? Но... Потому что мы примерно по той же технологии делаем и картофель. Угу. Тоже, да, окучили, там все эти ложбинки закрыли соломой в достаточном количестве, но там многолетние сорняки типа бодика, вьюнка, это для них не преграда. Это вот они прут и прут, да. Точно такая же грядка по той же технологии чуфа, она стояла чистая вообще, вот практически ничего.
Ну, вот я хочу сказать вам спасибо, потому что вы меня как раз угостили этой чуфой. Мне это напомнило арахис, если пожарить слегка на сковородочке.
И, кстати, технология чуфа в 30-х где-то годы у нас, она достаточно давно пришла в Россию, она известна. У нее есть название, которое отражает то, что она всегда есть. Вот, скажем, мог быть не урожай зерна, но тогда крестьяне выживали за счет того, что они питались чуфой до весны. То есть она здесь присутствовала. В 30-е годы ее выращивали в больших количествах, ну южнее, скажем, в Татаре не выращивали, на Украине там где-то выращивали, реально, в производство. Так, а вообще чуфа – это Средиземноморье, вот, оптимально. Ну и аналогичные условия там в Америке, предположим, она очень популярна в разных местах, ее можно по-разному приготовить. То есть культуру ее, да, для нее используют комбайны для уборки арахиса. То есть примерно так же. Была технология, были машины, сейчас просто этого нет, но нам очень хочется вернуть эту технологию сюда. Но я хочу сказать, что я, ну, это ощущение, вот когда я выкапываю эту чуфу, я просто чувствую, что почва там другая. Как это выразить, я не знаю.
Ну, вы ощущением, то вот. Есть вы чувствуете.
И я списался с этим товарищем, вот, который мне как раз эту чуфу. Он сказал, знаете, говорит, вот я все время много лет чуфу сажаю по чуфе. Он, скорее всего, даже не сажает, я так думаю. Я говорю, он выкапывает оттуда крупные, а мелкие в его условиях, скорее всего, она зимует. У нас считается, что здесь она не зимует, хотя на островах волжских, я знаю, она зимует. Были разговоры об этом.
Интересно.
Да, они просто приезжали, там домик у них был. И они приезжают только осенью выкопать. Ну, никто же не знает, что сока торчит, что у нее там на корнях какие-то еще плоды съедобные, корнеплоды. Так вот, он мне сказал, я один год 15 квадратных метров в другом месте ее посеял дополнительно. И после этого года, на следующий год, посадил туда морковь и свеклу. Говорит, это же морковь и свекла были, это вот что-то вот такое вот огромное. Вот, то есть, это перспективная культура. Внучка у меня хорошо ее начала есть. И Дима уже так говорит, а может быть мы не одну грядку на следующий год посадим. Она вот чисто даже как сидорат. Причем у нее лекарственные съедобные и ботва, и корни, помимо вот этих корнеплодов самих. И, наконец, это прекрасная кормовая культура. То есть, если я взял с нее килограмм с квадратного метра корнеплодов, то еще считайте, как минимум килограмм это ботва. То есть, ее можно в качестве кормовой культуры. То есть, вы ее выкопали, минимально очистили, и все прям целиком... Свинкам, хрюшкам это все скормили, с удовольствием все съедят. Вот, то есть очень хочется это заново внедрить.
Освоить и расширить, да, потому что пока что это совершенно вот на слух незнакомо.
Ну вот мы от каких-то вещей отвыкли, но я хочу сказать, что она здесь реально может быть, эта культура. Желающие, кстати, вот мы говорим об этом через микрофон, да, желающие могут ВКонтакте поискать там где-то еще. У нас есть люди, которые этой культурой занимаются, в том числе и продают эти клубеньки. клубеньки я купил, по-моему, по 6 рублей штука. То есть для того, чтобы поэкспериментировать. Ну, там еще пересылка, там то, другое, третье, угу. понятное дело. Но в любом случае, если вы хотите попробовать поэкспериментировать, вам 10-15 клубеньков, например, для эксперимента, что вырастет, достаточно. А если она у вас вырастет, то на следующий год у вас своего посевного материала будет на пару соток, наверное. То есть коэффициент размножения у нее очень высокий.
Интересно.
Да, единственное, что надо ее беречь от кошек, от мышей. От кошек, потому что она имеет запах ботва, она имеет приятный такой запах, не валерьяновый, но какой-то вот такой.
Ну, видимо, притягательный.
Да, она успокаивающая, ее можно наполнять этим подушечки, тоже очень хорошо на них спать считается. То есть это вот такое многообразное. И вот, ну, мыши, понятно, там эти зернышки питательные очень.
Все, что есть, все съедят.
Вот. Поэтому вот такие вот интересные вещи. Ну и, собственно говоря, наверное, вот
на сегодня,
программа наша.
Да,
вот такая.
Завершаем. Мы с вами сегодня подвели итоги. Но итоги как раз как бы с прицелом на будущее. А будущее-то оно близко совсем.
Угу.
Потому что даже вот смотрите, Сергей Евгеньевич, мы с вами встречаемся в праздники новогодние. А буквально вот 6 января солнце сияло уже и уже заряжало весенним настроением.
Да,
обратили
да,
внимание?
Конечно.
Так что все-таки солнце
конечно,
уже повернулось на весну.
Конечно.
Весна где-то там
солнце
уже к нам идет.
23 декабря.
Декабря, да.
И реально уже, да.
Но
слишком рано начинать с рассады возиться.
Ну, нет, это тоже
нету
не
смысла, она затянутая получается. Но другое дело, что руки-то чешутся. Кстати, а петунья, между прочим, ее сажают довольно рано. Если хотят получить ранние цветы, петунья – это тоже родственник тех же помидор и картофеля. Она послюновая. Да. Но у нее
но несъедобная.
Несъедобная. Совершенно несъедобная, но свои достоинства. Ее же можно делать ампельные, там в эти в какие-то подвешенные ведра. Так поливать там надо будет регулярно. Ее довольно рано сеют, начиная где-то с января, по-моему, чтобы получить ранние цветущие вот такой вот на балконе там где-то что-то. Поэтому, да, уже пора. Еще можно будет, наверное, потом включить. Да, мы про тетрагонию в прошлом году говорили, но я еще раз просто хочу напомнить. Значит, это прекрасное зеленое растение тетрагония, новозеландский шпинат. К шпинату он не имеет никакого отношения биологического, это другое совершенно растение. Но оно очень хорошо развивается, оно не раннее, оно боится морозов, поэтому его надо высаживать относительно поздно, лучше даже, не обязательно рассадой, в принципе, да, но оно в течение всего лета, в отличие от шпината, официально называющегося шпинатом, да, тот, вот у него розеточка, вы не успели его съесть, он ушел в стрелочку и все. А тетрагония медленно наращивает множество побегов, вы ее обламываете, она дает пазушные побеги новые, ее надо регулярно обламывать, потому что она, вот именно эти нежные концевые побеги вкусные, они сочные, они, ну, немножко суккулентные такие. И цветение ее происходит в пазухах, мелкие пазушные цветочки, там могут образовываться семена после этого, такие коробочки твердые. И она вот всю осень, буквально вам 3-4 растения, штуки, в вашей семье будет достаточно, чтобы постоянно иметь очень хорошего качества зелень. Лучшего качества, чем шпинат, на самом деле. Меньше оксалатов, меньше солей щавелевой кислоты там. А щавелевая кислота, соли щавелевой кислоты есть в любой зелени, в любых овощах. Это естественный элемент, но он нежелателен для нашего организма. И лучше питаться тем, в чем мало таких солей. Например, если мы кушаем лебеду, хортензис, лебеду садовую, краснолистную, очень красивое, кстати, тоже растение, такие фиолетовые, ярко-красно-фиолетовые листья, то пока она молодая, да, так же, как обычная мария, лебеда, это все может считаться зеленым, нормально будет идти. Но когда она становится уже взрослой, то ее кушать уже нежелательно, потому что в ней будет много оксалатов. Так вот, тетрагонии, вот эти ее периферические побеги, которые, собственно, едят, они всегда молодые, и в них всегда этих оксалатов мало. Зато много белка ценного, их можно готовить, ну, точно так же, как обычный шпинат. И 3-4 таких растений, если им дать возможность разрастаться, а они занимают приличные такие куртинки, получаются, они вас обеспечат до заморозков.
Спасибо.
Пожалуйста.